Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Молитвенно поздравляем вас с памятью святителя Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца. Его святыми молитвами помоги нам всем, Господи, прийти в разум истины. Начнем мы эту программу чтением и кратким объяснением святого богослужебного Евангелия среды 27-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. И помолимся вместе, дорогие братья и сестры, о здравии отца Александра в канун его Дня Ангела, небесного его покровителя, священномученика Александра Иерусалимского. К тому же батюшка 31 декабря будет отмечать свой очередной 84-й уже день рождения. Многое ему и благое лето. Затем мы с вами услышим слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, тему которого он обозначил так: «Круговая оборона от своих». О том, что отец Алексей имел в виду, мы узнаем с вами минут через 10-12. Ну а в середине часа выйдет в эфир очередная беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Волохернского монастыря Подмосковья, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 36-е зачало, глава 8, стихи с 30 по 34. «Тогда запретил Иисус ученикам Своим, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Христос возвещает Своим ученикам, что Ему надлежит много пострадать. Хотя они уже преодолевали общее заблуждение о Мессии как земном царе, тем не менее были исполнены ожидания, что Он скоро восстановит царство Израиля. Господь открывает им прямо противоположную перспективу. Он говорит, что ему должно быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, вместо того, чтобы быть увенчанным. Он будет убит, он будет распят, и в третий день он воскреснет для небесной жизни, и уже не будет в этом мире. Господь говорит об этом открыто. Он говорит об этом прямо и ясно, не скрывая двусмысленными выражениями того, что ему предстоит. Он говорит об этом мужественно, без страха, и хочет, чтобы и они так восприняли его путь. Он не только знает, что ему надлежит пострадать и умереть, но в этом заключается все его служение. И вот мы видим, что апостол Петр, которому не плоть и кровь, а Отец сущий на небесах, только что открыл тайну Сына Божия, противится словам Господа. Отозвав его, начал прикословить ему. Он являет любовь ко Христу, ревность о нем и его безопасности, но не по разуму. Такое впечатление, что он берет Господа за руку, как бы намереваясь остановить его, помешать ему, удержать его в своих объятиях. Разумеется, в его словах не было и тени властности, только величайшее чувство любви. Господь не препятствовал своим ученикам свободно выражать свои чувства по отношению к нему, но здесь Петр проявил слишком большую вольность. Христос решительно воспрещает Петру. Он обернулся и взглянул на учеников, чтобы увидеть, не так ли думают и остальные, сказал: «Отойди от меня, сатана!» Петр не ожидал такого резкого отпора. Может быть, напротив, он надеялся получить похвалу за свою любовь, как только что за свою веру. Христос знает, каким духом мы водимы, когда мы сами не ведаем этого. Петр — сатана, противник, тот, кто препятствует осуществлению замыслов Божьих. Искуситель, явившийся ко Господу в начале его служения, снова предстает пред ним, на этот раз в лице лучших учеников, угрожая разорить дело Божие. И то же искушение откроется, когда в последний час мимоходящие будут хулить Господа, призывая его сойти со креста. Петр говорит, как тот, кто не понимает замыслы и советы Божии. Самые могущественные враги не могли одолеть того, кому болезни и смерть, ветры и волны и бесы повинуются. Для Петра смерть Господа представлялась только мученичеством, которого, как ему казалось, можно было бы избежать. Он не знал, что это было необходимо для славы Божией, для сокрушения сатаны и спасения человечества, что начальник нашего спасения должен явить свое совершенство в немощи. Мудрость человека поистине безумие, когда она дерзает направлять совет Божий. Крест Христов был для одних камнем преткновения, а для других — безумием. Петр говорит, как тот, кто не понимает природы Царства Христова. Он полагал, что оно временное и человеческое, в то время как оно духовное и божественное. «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое», — сказал ему Господь. «Ставить человеческое выше божественного, выше его славы и царства, величайший грех и корень многих грехов». И такое нередко случается среди Христовых учеников. Мудростью кажется порой избежать бед, поступившись личным христианским долгом, но конец с неизбежностью обнаружит, что это безумие. Всякому человеку трудно принять свою смерть. Вот почему Господь предлагает всем, кто хочет спастись, следовать за Ним. Господь зовет нас следовать за Ним, чего бы нам это ни стоило. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Жизнь христианина — вся самоотвержение и решимость никогда не оставлять своего Господа в следовании за Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Приглашаем вас, дорогие братья и сестры, послушать слово за божественной литургией в минувшее воскресенье священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня за божественной литургией читался отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. В начале этого отрывка говорится: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине. И испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Хотелось бы привести толкование на вот один из этих стихов. Это 11 стих, соответственно, 5 главы послания к Ефесянам. Когда он обращается, апостол Павел к Ефесянам, говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот что толкует по этому поводу наш великий русский светильник, святитель Феофан Затворник. Он пишет: «Изобразил апостол светлую жизнь бесстрастных, достигших совершенства, и указал нормы их деятельности в делании всегда благоугодному Богу. Теперь поставляет пред лице тех, кои живут нерадиво, беспечно, в богозабвении, в угоду лишь своим пожеланиям и суетностях житейских, без мысли о спасении, без заботы о вечной участи, и говорит им: смотрите, не сделайтесь как-либо причастным иметь делам такого рода. Не говорит: не делайте подобных дел, ибо для победившей страсти это излишнее, когда они ненавидят всякий грех и вся нечистая Богу неугодна. Но говорит: не приобщайтесь, ибо можно, не делая худого, сам стать виновным в худобе другого через участие в делах его». Как? То есть вот есть совершение подобного же, что делают люди, живущие в грехах, а есть соучастие в их грехах. Когда прямым образом человек этого не делает сам, что они делают, но соучаствует в их греховных делах. «Как?» – спрашивает святитель Феофан и отвечает: «Когда каким-либо образом обнаруживается согласие на худые дела других. Случаев к этому много. Последний предел, если видишь или слышишь, или знаешь, да молчишь». Его и берет во внимание апостол, говорит: «Не молчи, а обличай». Неужели всякий христианин так должен делать? Вникните в течение речи апостола. Она у него здесь обращается к победившим страсти, к совершенным, умеющим точно определить, что в каком случае благоугодно Богу. Таковы и знают, когда как направить обличительную речь, чтобы она шла во благо другим. Обличение – нож. Не умеющий действовать им может только наделать рану горшему злу, а болячки или нароста не отрезать во врачевании болящего. С этой стороны смотрит на сей предмет блаженный Ироним. Обличить других есть дело большой важности. Его достойно может совершить лишь тот, кому не приложим следующий упрек: лицемерие. «Изми первое бревно из очесе твоего, и тогда узришь изъятие сучец из очесе братя твоего». Евангелие от Луки. Так пророки не запятнаны никакой нечистой грехов, нечистотой грехов, и имея неоскверненную совесть, могли обличить других согрешающих. Из всего следует, что обличать может тот, кто сам в себе не обличается совестью. Это может идти только к совершенным христианам, о коих и речь у апостола. Дальше святитель Феофан продолжает: «Но и всякий может не соглашаться с делающим нехорошо, не одобрять его, даже и в шутку не говорить снисходительно о худом». Потому что когда прервемся, когда о грехах начинают шутить, рассказывать анекдоты, это уже есть форма снисходительного отношения, такого некого такого понебратского отношения к греху, который начинает усмеивать. И дальше он пишет: «И одной миной можно много сказать». Миной, то есть выражением лица своего, когда христианин сталкивается с чем-то соблазнительным в поведении другого, он своим выражением лица твердо, даже если он молчит, должен твердо выражать свою нравственную позицию несогласия с этим поведением другого человека. А так можно и смутиться, и растеряться, и вообще, так сказать, как-то виновато смотреть со смущением. Так что проявляется какое-то малодушие перед встречей с грехом явным, чьим-то чужим. Общедоступное же обличение других есть обличение светом дел. Вот он говорит здесь о том, как безопасно можно обличать нам, других, живущих нерадиво, чтобы не нарушить эту заповедь «не судить, да не судим будешь». Первым делом вынь, да, бревно из своего глаза, а потом сучок из глаза ближнего своего. Что же это за обличение светом дел? Удаляющийся делом показывает, что не одобряет того, от чего удаляется, от чего жизнь совершенно богобоязнь, всегда есть обличение нечестивых и грешных. Надо твердо стоять в христианских правилах жизни и, светя тем в окружающей мрачности дел, обличать их. Вот это, казалось бы, мало, на самом деле это великое, потому что на это нужно иметь веру, на это иметь мужество. И мир христиан, живущих ревностно, усерднее, не просто не любит, он их ненавидит. Он хочет их подмять под себя, он хочет сделать их такими же. И поэтому, например, вот если там говорить о каких-то простых таких вещах, а может быть для кого-то и непростых, если мы соблюдаем пост, то мы должны его соблюдать не просто сами в себе, так сказать, когда мы совершаем дневную трапезу, но когда мы оказываемся в гостях у родственников, которые не постятся, у которых, так сказать, стол ломится от явств, и нам предлагают, говорят, ну съешь вот это, так сказать, это такое вот для тебя специально приготовил. Нужно твердо сказать: нет, сейчас идет пост церковный, спасибо, благодарю, ценю заботу, но есть это не могу. Потому что если мы ради мнимой любви соглашаемся и так вот легко нарушаем пост, то вот так вот где-то вот в подсознании, вот тех, кто нас вот так вот мило угощает, все равно, так сказать, какая-то мысль-то и принесется, что ну вот, да вот мы не постимся, он не постится, теперь он с нами, вот какой он там постник. Вот. И человек чувствует себя спокойным, что вот он приобщил христианина, дрогнувшего своей такой скоромной снеде, трапезе, вот, и теперь мы вместе, мы теперь заодно. Дальше святитель Феофан продолжает. Фотий у икумения говорит, ну это толкователи Священного Писания, обличайте, говорит, образом своей жизни, не говорю обличайте их, перечисляя их дела, укоряя за них, ибо знаю, что ренители чистоты считают осквернением одно воспоминание об них. Между тем, как они не меньше слов будут обличены, когда дела ваши будут блистать добродетелями. Дела их светом жизни вашей обличатся, откроются и обнаружатся. Обнаружены и осветятся, и на лучшее приложатся и притворятся. Обнаружение вашей жизни, срамоты их дел, придет их в сознание и самоосуждение. Это и есть начало обращения и исправления. Таким образом, свет и жизнь христиан молча доводит неисправно до того, до чего доводить их назначается обличительное слово совершенных. И вот продолжение этого слова хотелось бы вот предложить такие размышления на очень такие актуальные темы, касающиеся сохранения нашей веры сегодня вот в мире, где так много соблазнов. Уже не раз приходилось говорить о том, что чтобы сегодня быть христианином, нужно учиться держать круговую оборону. И в прямом смысле круговую оборону, потому что что такое круговая оборона? Круговая оборона – это защита на все 360 градусов. Это понимание того, что нападение на тебя может произойти из тыла, от своих же. Вот в таких условиях вести боевые действия крайне тяжело, потому что нормальными, обычными условиями является тыл, который является, так сказать, безопасным местом, там, где находятся свои, которые не подведут, которые поддержат и укрепят, а противник находится где-то спереди или где-то сбоку. Но вот мы достигли таких времен, когда свои же могут, что называется, соблазнить, смутить, поколебать и так далее. Вот пришло такое сообщение, что в одной епархии, в одном храме этой епархии, прямо на дверях храма повесили афиши с объявлениями о новогодней елке. Во-первых, само по себе, оно новогодней елки, они, соответственно, проводятся еще до начала Нового года гражданского, в то время, когда полным ходом идет еще рождественский пост. Это само по себе уже соблазнительно, потому что, ну, эти елки, понятно, они рассчитаны больше на детей. Дети бывают не так уж они как-то и постятся, но в чем они точно должны поститься, это поститься на развлечение. И вот это вот странное такое явление, когда православных детей начинают водить на какие-то новогодние елки до наступления Рождества Христова. Причем елки-то новогодние, а не рождественские. В то время, когда должна быть идти подготовка к празднику, происходит самое настоящее осквернение поста. И уже первое, так сказать, странное явление и совершеннейшее нарушение, что предлагается детям, родители которых, бабушки или дедушки, ходят в храмы, идти новогоднюю елку. Ведь очевидно, что эти объявления повешенные, и это не только в одном храме было повешено, как можно понимать, рассчитано на людей, посещающих храм. Иначе бы зачем бы тогда их стали бы вешать в храме? И вот те, кто услышит это слово, необходимо понять, что не имеет никакого оправдания посещение каких-то либо новогодних представлений до Рождества Христова. Да и вообще, так сказать, новогодние вот эти все елки, вот эти все мероприятия, это есть празднование языческого праздника, который, так сказать, был установлен в Европе, который становился все более и более расхристанной, все более и более языческой, забывающей о своей вере, о своих корнях христианских и обращающейся к тому, что было запрятано, закопано при победе христианства над язычеством. И получается, что вновь и вновь там на русской земле уже после вот этих лютых гонений, вот этой безбожной эпохи опять все это возрождается, все это восстанавливается, и в этом участвуют православные же христиане. Причем, ну, когда было сказано, что круговую оборону от своих держать, очевидно, ну, не просто очевидно, это, так сказать, это есть факт, что объявление это было повешено самим настоятелем этого храма по указанию, которое он получил от своего начальства. Вот что, так сказать, самое главное, самая суть. Это не просто какой-то там кто-то прошел мимо и взял, так сказать, а, думаю, повешу здесь. Нет, это все было сделано с благословения руководства церковного, вот этой местности, где это произошло. Но дело не только в том, что это объявление, оно просто предлагает христианам осквернять свой пост, грубо его нарушать. Оно само по себе, по своему содержанию, очень соблазнительное. В центре этой афиши находится некая женщина, которая говорят, что она якобы православная певица, одета в декольтированном платье, в такой нескромной позе, в таком макияже, и это действительно тот образ, ну вот, который, так сказать, смотрит с этого объявления, афиши, но который, ну, никак нельзя ожидать увидеть в храме. А где-то там за ней, на заднем фоне, находится мужчина, который, ну, он, понятно, что он кого-то там изображает, какого-то там героя, который мало того, что он в парике, так он явно, у него лицо тоже в макияже. Вот такой вот крашеный мужик. А как это, так сказать, соотносится вот с этим Содомом, который утверждается почти во всем мире, а видеть этого крашеного мужика? Это все, так сказать, идет один к одному. И вот сейчас в преддверии Рождества Христова будет больше людей посещать храмы, не только прихожане, но и люди редко ходящие. Они, видя вот эту вот афишу, они у себя, там сказать, в подсознании, они будут фиксировать, что нормально. То, что там изображено, вот, это все подходит. В этом нет никаких проблем, раз это находится в храме. А для прихожан какой соблазн? Для молоденьких девочек, которые видят эту даму. Значит, так можно? Поучение о целомудрии, о скромности, оно, можно сказать, отбрасывается, оно попирается, от него ничего не остается. И вот тут возникает очень важный вопрос. А как вот поступать здесь в этой ситуации, когда объявление повешено самим настоятелем храма? И на, так сказать, просьбу о том, что, может быть, снять его, он просто говорит, что ему указали повесить, он это сделал. Вот как здесь поступить? Апостол Павел говорит, что обличать нельзя, ну, в толковании святых отцов, если ты несовершенный. И вот здесь далее выскажу свои мысли, то, что мне кажется, то, что я думаю, что есть какие-то такие пределы, когда их переходит, когда уже нужно брать инициативу в свои руки и действовать, это, если это касается твоего ближнего мира, это касается твоей семьи, это касается твоего прихода, того храма приходского, в который ходит человек. Если те, кто должны быть стражами благочестия, любочестия, они по какой-то причине уже не исполняют свои обязанности, надо самому заступить на их место и со смирением, в сердце сокрушенным снять это объявление и убрать его куда-нибудь подальше. Вот чтобы понять, вот вообще можно так поступать или нет, вот возьмем эту ситуацию и доведем ее до максимума. Эта афиша, она соблазнительная. Допустим, это висела бы афиша, ну, явно развратная, вот, которую вот повесили в храме. Вот если бы мы увидели, конечно, мы сорвали бы ее. Мы не ждали бы там чего-нибудь разрешения, благословения. А здесь она соблазнительная. Она сводострастная, ну, прям, ну, не на 100% развратная. Но она идет в том же направлении. Поэтому, если уж, так сказать, если совершеннейший разврат можно срывать, то более утонченный снимать тоже нужно. И вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что когда гражданская власть обязывает христиан совершать что-то, что противоречит заповедям Божьим, то они имеют право оказывать мирное неповиновение гражданской власти, не соглашаться, не поступать так. А здесь, так сказать, другая ситуация. Здесь что-то соблазнительное исходит от самой, так сказать, от самого церковного начальства. Уже не будем говорить, почему оно так решило, сделало это, так сказать, уже в каком-то смысле не наше дело. Вот. И здесь как раз мирное неповиновение будет заключаться в том, что не просто пройти мимо и вздохнуть, ну вот, что это такое повесили, а ведь, так сказать, человек стоит перед храмом, крестится на него, кланяется, а вот перед дверями его, перед самым лбом находится, так сказать, эта женщина, ну, в непотребном, можно сказать, виде. Это уже какие-то крайние времена, которых мы, видимо, достигли, и поэтому неповиновение здесь будет заключаться в том, что не просто проглотить эту мину, вот, и сказать себе, ну что делать, да, сказать, Господи, помилуй, так сказать, идти дальше в храм. А вот в том, что взять и этот соблазн удалить, снять его со святых врат храма, чтобы его там не было. Вот, и поэтому и это будет правильно, это будет по-христиански. И тот, кто повесил, он выполнил свой долг, повиновение, послушание начальства. Тот, кто снимет это объявление, он поступит по велению своей совести. И он будет прав, он не погрешит. По крайней мере, я так думаю, и мне так кажется. Какие-то иные варианты поведения, они просто не приходят в голову. Поэтому есть те вещи, мимо которых, может быть, и нужно пройти и вздохнуть, но есть вещи, мимо которых нельзя уже проходить, потому что они, так сказать, пересекли уже эти самые красные линии. Поэтому будем ревностными, будем усердными, будем беречь нашу православную веру, будем хранить ее, будем оберегать наши приходы. Настали такие времена, когда это должны делать мы сами, бодрые, с горящими сердцами, не думая, что это кто-то будет делать за нас, потому что таковых может совсем даже и не оказаться. Молитвами святых отец наших, подвязавшихся за веру православную, положивших душу за нее, проливавших кровь, претерпевших гонения, притеснения, да поможет нам Господь самим быть мудрыми, мужественными, твердыми исповедниками святой, спасительной веры православной. Аминь. Господу помолимся.
Это было слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Да. Бог благословит, дорогие братья и сестры. Давайте начнем вот с чего. У нас ведь сейчас вот был праздник Николая Угодника. Это наш великий святой. Мы все его знаем, мы все его любим. И вся церковь неоднократно его поминает. В году два праздника Николая Угодника. И кроме того, каждую неделю один день он посвящен святителю Николаю. Это четверг. Мы отпусты, когда говорим, мы его поминаем именно. Так что это наш великий святой. Раньше иностранцы говорили, дескать, это русский бог. Они видели в каждой избе, в доме у русских людей была обязательная икона Николая Угодника.
Так и многие там русские люди его именно русским святым и считают и по сию пору.
Да, действительно, да. И как-то вот ощущается, что это просто, ну, Николай. Ну, это русский человек, как будто бы, на самом деле, вообще удивительная вещь. Это же 4 век, первый собор, на котором обсуждалась ересь ария появившаяся. И тогда святитель Николай, вот по церковному преданию, он вот таким вот образом поступил. Он заушил еретика. Потому что невозможно было слушать, как он хулил Господа Иисуса Христа. Его сердце сгорело с ревностью по Боге, и он ударил его. Ну, вот не знаю, видите, наши братья-католики, святитель Николай даже понизили в чине, не нашли там каких-то документов, где было бы сказано, что вот святитель Николай принимал участие в этом соборе. На этом основании вот они его понизили в чине, это место чтимое святое у них. У нас церковь не только обращает внимание на документы, которые имеет она, а еще просто на живую веру людей, на народное почитание какого-то святого. И в данном случае то же самое. Ну как это? Невозможно этого быть. Ну вообще это удивительная, я вам скажу, такая вообще судьба святителя Николая. Ведь он же был епископом в маленьком городке. Ирликийский, да, они туда паломники приезжают. Это маленький городок, и епископ, казалось бы, он должен быть, ну, по сути, он так не особенно влиятельным и известным. Но вот человек вот так вот читает по одному, а Бог по-другому судит. И церковь, она знает святость святителя Николая. Она знает, насколько это действительно великий святой. И я всегда, когда говорил проповеди, когда беседовал о святителе Николае, я всегда обращал внимание на то, что у него есть удивительное сочетание любви, Христовой любви к своей пастве, к людям вообще, и готовность помочь им. Невзирая ни на какие соображения, знаете, мы все время там соображаем, как это хорошо, это будет нехорошо, удобно, неудобно, опасно, не опасно, мы всегда это как-то все рассуждаем, а святитель Николай на это внимания не обращал. Он помогал тогда, когда нужна была его помощь, совершенно без всяких посторонних соображений. Мы знаем, что вот он избавил от смерти людей, которые были приговорены к смертной казни. Заступился за них, и они были и освобождены, потому что выяснилось, в конце концов, что они невиновны в том, что им предъявляли обвинение. Но он не побоялся этого, но представьте себе, мы так вот говорим, что да, заступился, но ведь это же был приговор, это император этот приговор утвердил. То есть это значит, что святитель Николай рисковал очень сильно, потому что выступить против власти в таком случае, это, я вам скажу, небезопасно. Но он этого не побоялся, и все и люди это оценили. И во многих других случаях он помогал и материально людям, нуждающимся, и всегда помогал, и после своей смерти он помогал, после отшествия ко Господу, он помогал по молитвам, к которым мы молимся к ним, он помогал и помогает всегда и до сих пор. Даже обратим внимание на то, что даже в этом известном эпизоде, который произошел на соборе, ведь он тоже рисковал очень сильно. Потому что он ударил человека. Это было запрещено для священника. И священнослужителя вообще любого, это запрещено. Он не имеет права бить кого-либо. Но он не подумал даже об этом. Он пренебрег к этим. Потому что его оскорбление за Господа было так велико, что он пренебрег к этим. И действительно, если с него же сняли амофор его епископский, отправили его в темницу. И только прямое заступление Господа и Пресвятой Богородицы чудесным образом вернуло ему его сан, возвратило его на его должность епископскую. Это удивительная история была, но я еще раз скажу, отец очень, очень рисковал, потому что это могло кончиться плохо для него. Но он этого не побоялся. И это говорит вот о его совершенно такой любви к людям, к Богу, что это вообще редкое довольно, я вам скажу, даже среди епископов, даже в церкви. Это надо еще поискать, вот, чтобы так человек ощущал свою обязанность следовать за Христом, помощи людям, в любви совершенной. Вот это надо еще поискать. Поэтому мы именно его и почитаем таким образом, что его любовь была удивительной и сильной. Но, с другой стороны, я всегда обращаю внимание людей на то, что он был и очень строг к тем, кто нарушает заповеди Божии, кто согрешает каким-то кощунством, хулит Бога. Мы знаем все это, известное очень, например, стояние, Зоина стояние, когда девушка, совершенно, может, не подумав, даже просто, помните, она взяла икону, чтобы как бы с ней потанцевать, потому что не нашлось партнера, чтобы танцевать, не с кем было. И вот она взяла икону святителя Николая. И после этого она несколько дней стояла, совершенно не имея возможности сдвинуться с места с этой иконой в руках. Мы знаем, это же при советской власти была. Такая очень известная история, страшная, когда там уж и милиция была, и запрещали туда выходить дома. Она стояла, и не могли сдвинуть с места. И другие случаи тоже были, тоже известные, когда святитель Николай очень строго указывал людям на то, что нельзя хулить Бога, нельзя проявлять пренебрежение к святыням. Я всегда вот говорил, обращал внимание именно на это, на сочетание двух этих качеств в одном человеке. А сейчас я обратил внимание вот на что? На то, что вот это сочетание строгости и любви показывает мужество души человеческой. Мужество. И это тоже, это не всякому дано. Это вообще редкое качество очень. Господь, ведь мы знаем, Он призывал нас к мужеству. Он сказал, обужайтесь, я победил мир. То есть Он призывал нас не бояться следовать за Ним. И в данном случае я считаю, что вот это следование за Господом в строгости и в любви, оно необходимо для каждого человека. Для каждого человека. И хоть святитель Николаевич, он был епископ. Что такое епископ? Это вообще по-гречески, это надзиратель. Он надзирает за тем, что происходит в церквях, которыми он руководит. Вот. И в данном случае он нам показал пример того, как всякий из нас должен надзирать за тем местом, которое ему Господом предназначено. Потому что епископ – это руководитель церкви. Но мы все кем-то руководим. Кто-то из нас руководит на работе. Кто-то в государственном масштабе руководит государством. А в семейном масштабе, если взять, мы все с вами призваны руководить своей семьей. Отец и мать. И в таком случае вот мы призваны к тому, чтобы быть и любящими, но и строгими одновременно. Потому что, знаете, есть эти люди, вообще, в принципе, как бы по своему складу строгие, строгие. А есть люди мягкие, готовые уступить, приласкать в любом случае, готовые покрыть грех другого человека. Я вам скажу, что, конечно, в принципе, это прекрасное качество. То есть не ставить человеку в вину его, ну, какой-то проступок, но покрыть любовью. То есть такое выражение христианства – покрыть любовью. То есть чтобы не пилить человека за то, что он сделал там неправильно, там так и так, но видеть душу человека, который страдает, может быть, внутри самого своего поступка, зная о нем, его нужно пожалеть, сказать ласковое слово, может быть, как-то, ну, показать ему, что он не выпал из общения с тобой, не стал чужим для тебя. Это очень важно, часто бывает. Но иногда ведь бывает такая ситуация, что нужно обязательно сказать человеку, показать ему, что он не прав. И если он упорствует в этом, нужно ему показать ему, объяснить, что если он не захочет исправиться в своем поступке, в своем неправильном взгляде на мир, то это приведет его к очень плохому результату. И нарушит правильное отношение с людьми, с близкими его, с миром вообще. И в конце концов, если так, действительно, если вот упорствовать в своем каком-то неправильном взгляде и в своем грехе, может быть, а вообще неправильный взгляд на мир – это и есть грех. Если вот упорствовать человек будет в своем грехе, то это может и повредить дело его спасения очень сильно. Это надо объяснить человеку. И даже мы знаем, ведь соборы, скажем, собирались, представьте себе, мы вспомним даже, если что такое соборы, церковные, вселенские соборы. Это же там епископы собирались, священнослужители, для того, чтобы разобрать какую-то новую идею, которая появилась в церкви, какое-то учение новое, разобрать его, что это такое, спасительно оно или это ошибочно, нужно его принять или нужно от него отказаться. Это была очень тяжелая ситуация, это были тяжелые разговоры, иногда даже просто очень напряженные были. И результаты от этих разговоров, от этих вот обсуждений, они были очень суровыми, очень суровыми. Людей, которые упорствовали в этом, вот в это мнение, которое было признано собором неправильным, неспасительным, их просто отлучали от церкви. Но представьте себе, то есть отлучить от общения с собою и со всем народом церковным человека, что может быть тяжелее наказания. Но люди понимали, раньше понимали, ну, наверное, сейчас, вот сейчас проблема у нас с этим. Раньше люди понимали, что поврежденный какой-то член нужно отсекать от целого здорового тела. Ну, как мы знаем, как происходят операции хирургические, приходится иногда просто удалять что-то, если мы не можем это излечить. Так же, как и мы с деревьями также поступаем, со всем, с растениями. То же самое, если мы видим, что какая-то ветка гнилая, она упорченная, то мы ее отрезаем. Ну как же? Это вот и есть часть жизни, очень важная часть жизни. И вот это надо понимать. Надо понимать и уметь сочетать в себе это, в себе, в своей жизни, в своем поведении, с ближними нашими и с людьми со всеми. Уметь сочетать это. С одной стороны, любовь и прощение и терпение к ближним нашим, а с другой стороны строгость, а иногда даже и суровость. Потому что люди бывают разные, люди бывают, ну, мы знаем, что происходит у нас в мире, что происходит у нас в нашей стране. Мы же видим, сколько безобразий, сколько преступлений совершается. Если бы люди все были такие вот, ну, скажем, способные услышать слово правды, тогда была бы совсем другая жизнь, этого бы не было. Но мы знаем, что не все способны. И здесь нужно различать, что за человек перед тобой, а как с ним поступить. Это мудрость, великая духовная мудрость. И вот этой мудростью духовной обладал Николай, епископ Мирликийских. И да, я хочу сказать, что различить-то еще одно, а ведь это понимание реализовать в поступках, делах, в своих словах, Для этого вот как раз и нужно великое мужество. Великое мужество, потому что действительно, видите, как и в случае вот с этими невинно осужденными людьми, так и в случае на соборе, на Вселенском. Ведь здесь должен быть мужественный человек для того, чтобы вот, вот так поступить, не боясь каких-то последствий для себя. А мы часто, мы просто боимся даже не таких последствий. У нас там до царя у нас далеко, нас не видят. Мы этого как бы не опасаемся, но мы сами часто боимся или сказать строгое слово. То есть как-то человека, ну не знаю, там, ну...
Урезонить как-то, да?
Да, урезонить, так скажем. Вот, и мы боимся, вот, понимаете, как бы чего не вышло, как бы он не обиделся, как бы он не подумал обо мне плохо, как бы нас не прервалась наша дружба, или там отношения на работе, или где-нибудь еще. Боимся часто, но мало того, мы еще часто боимся и с обратной стороны, мы боимся оказать любовь, боимся, как бы нам от этого плохо не было. Как бы мы, вот задержавшись на каком-то человеке, вот с вниманием, как бы мы не опоздали, как бы от нас не потребовалось слишком много того, что мы можем дать, уже мы, ну, слишком того, что мы можем дать человеку. Вот понимаете, вот эта бесконечная всегдашняя боязнь наша, просто она, как бы сказать, материализуется в боязни общения с людьми. Понимаете, вот правильного, сердечного общения с людьми. Это не значит, что нужно просто открывать душу и, знаете, там, делиться всеми сокровенными своими. Но сердечное общение, оно, как вам сказать, когда ты человека видишь правильным образом, вот то, что он собой представляет, вот когда твоя душа чувствует другую душу, душу собеседника, душу твоего близкого, и ты даешь ему не все подряд. Вот не выкладываешь перед ним вот это, то, там не начинаешь его наставлять. Не в этом дело. А ты даешь ему то, что ему надо. Вот надо. Потому что одного человека надо наставить. Одному человеку надо открыть глаза на какие-то вещи, которые он сам не замечает. А другому человеку это совершенно не нужно. Не нужно. Если ты понимаешь его, ты увидишь, что он не примет. Не примет. Он не услышит твоих слов. А он, почувствуя, что хочешь ты его как-то научить, он, наоборот, от тебя отвернется. Он не будет слушать твоих слов. Он сделает наоборот. Потому что, вот понимаете, человеческая душа, она ведь очень такая тонкая и сложная вещь. И ты можешь чувствовать другую душу другого человека только тогда, когда твоя душа чиста, когда ты чист перед Богом, когда ты свою душу очищаешь, и когда ты стоишь перед Богом, он, помню, как Авраам, который всегда ходил перед Богом. Вот мы не знаем, что он там, он молился, он как он молился, мы точно не знаем всего этого, но, знаешь, он разговаривал с Богом. Душа его была всегда открыта Богу. Вот Богу. И поэтому всякое его движение, всякое его слово, всякое поступок его, он был точен. Вот точен. Вот надо было вот так сделать. Вот еще напомню. Как это опасно. Вот сделать не то, что Господь от тебя ожидает. Когда Моисей, который 40 лет водил, ходил перед Богом, исполнил все то, что говорил ему Господь. 40 лет водил свой народ в пустыне. И в конце жизни, помните, если вы помните Священное Писание, когда он, Господь ему сказал, когда не было воды в пустыне, он сказал, ударь жезлом вот в камень, и пойдет вода. Ударь один раз. А он ударил два. Он ударил, и, видимо, вода сразу не потекла. И он ударил второй раз. Вот за это вот, за это вот как бы такое незначительное, как мы посмотрим, ну что это такое? Незначительное вот за этот вот такой проступок, неследование четкого Слова Божия. Господь не пустил его в землю обетованную. Моисей умер прямо перед входом народа в эту землю. Вот что такое, понимаете? Вот что такое не услышать Слово Божие, не сделать так, как тебя велит Господь. А это услышать и поступить так, это может только, во-первых, чистая душа, во-вторых, мужественная душа, которая не боится последствий за свой поступок, который сделан по повелению Божию. Вот что такое, больше чем нам ценен. Почему вот я, мне так сейчас вот кажется, почему мы любим святителя Николая так, как, может быть, никакого другого? Вот именно потому, что он был в высшей степени мужественным, чистым душой. И чего вот этого вот как раз нам и не хватает.
Вот такого нам... предельного доверия Богу, да, батюшка?
Да,
пусть он
да,
пострадал.
Предельного уже... доверия к Богу, да. Потому что когда мы доверяем Богу, когда мы верим Ему в каждом его слове, в каждом повелении, которое он к нам обращен, мы не будем бояться. Мы боимся, потому что мы чего-то такое, как бы чего не вышло. Бог сказал, конечно, мы знаем, как это, но боимся, потому что Бог где-то там высоко, высоко где-то там. А вот враг, вот он прямо перед тобой, вот он стоит. И что с ним делать? Вот как?
Или даже не враг, а твой непосредственный начальник. Он рядом, да, его лучше послушать.
Да. Я имею в виду, что, понимаете, вот да, конечно, но в каждой такой ситуации, видите, в чем дело, в каждой такой ситуации незримо присутствует наш враг. И он именно пугает нас. Нам страшно не человек-начальник, а вот то, что как бы стоит за ним. Вот, а за ним вот стоит, вот невидимо и пугая нас, стоит наш враг, который нас смущает. Смущает вот этим страхом. Этот враг, он у нас и в душе-то есть. Поэтому вы это уже пустили туда. Потому что если мы не доверяем Богу, если мы боимся вот этих обстоятельств жизни, это значит, что уже там внутри уже поселился враг, который на месте, на котором должен быть Бог. Вот выгнать его оттуда, вот это задача очень, очень серьезная и важная. И мы просим и святителя Николая, и всех наших святых, чтобы он как бы, ну, заступили за нас перед Богом, чтобы мы не боялись, а вы исполнили повеление Божие. Не бойся, малое стадо. Он же четко сказал, Господь, четко и ясно, совершенно недвусмысленно, никаких здесь нет. Нет никаких двойных каких-то пониманий. Не бойся, потому что я победил мир. Вот, видите? А перед нами этот мир, который мы ощущаем физически, плоски, прямо вот мы его чувствуем, он в нас входит, он нас развлекает, он нас, можно сказать, кормит. Вот мы кормимся от этого всего мира, вот этого плотяного, всего этого. Мы здесь присутствуем. Мы получаем от него какие-то удовольствия, утешения, понимаете? И вдруг вот так вот как сделать такое, что вот сделаем, и вдруг выпадем из всей этой системы. Выпадем, и как мы тогда? Как мы, кто нас покормит? Кто нас утешит? А вот мы должны дать и пищу, и утешение от Господа нашего, а не от этого мира. Потому что этот мир, он всегда, все равно в руке Божьей, в конце концов. В руке Божьей, несмотря на все пугания, на все то, что противостоит Богу в этом мире, все равно, все, что происходит с нами, то все в руке Божьей. Он держит все. Мы знаем опять, очень простое слово, без воли Божьей и волос не упадет с вашей головы. Мы это слышим, мы это знакомы с этим, оно у нас на устах. Это. А вот как принять его в сердце и вот жить по этому, вот это вопрос очень, очень серьезный и страшный бывает. Я вам скажу просто вот, почему я сейчас об этом говорю? Вот потому что опять у нас такая дилемма все время быть любящим или строгим. Понимаете? Вот смотрите, вот мне прислали как бы отзыв. Это, собственно, не отзыв на нашей передаче, но просто это прислано. Я ознакомлен с этим мнением. Вот смотрите, сказано, Иоанн Златоуст перед своей кончиной сказал такие слова. Победит доброта и ласка, а строгость проиграет. Именно они дают человеку позитивный импульс жить и отреализовывать свои богоданные дары, а не строгие нотации. Вот интересно, между прочим, это, я вам скажу, очень серьезная такая мысль. Здесь столько вещей, на которые можно беседовать и говорить, и возражать, что я могу только вот сначала я решил посмотреть, что-то мне сразу, знаете, показалось странно насчет ласки. Я вот что-то у Иоанна Златоустова слово «ласку» не встречал нигде. И я решил посмотреть, может быть, я ошибаюсь. Я не нашел этого слова, но я нашел вот какую вещь, которая, я вам скажу, говорит прямо практически противоположное вот этого мнения. Вот смотрите, Иоанн Златоустов, что пишется послание святого апостола Павла? Это короткое здесь вот такой текст. «Начало послания исполнено великого гнева и вместе великой мудрости. Да и не одно только начало, но и все, можно сказать, послание. Это потому, что беседовать с наставляемыми всегда с кротостью, хотя бы даже по отношению к ним и была необходима строгость, свойственно скорее не учителю, а губителю и недоброжелателю. Вот почему и Господь, беседовавший в большинстве с учениками с кротостью, в некоторых случаях употребляет строгость в слове, а иногда ублажает их, а иногда порицает». Вот это Иоанн Златоуст на послание святого апостола Павла. Действительно, вот это слово «ласка», вообще оно скорее прилично, знаете, у меня сразу, может быть, это не совсем правильно, но у меня сразу выпало в памяти, знаете, «ласковое теле двух маток сосет». Есть такая русская поговорка такая.
Да, есть.
Понимаете? Да. Понимаете, ласка – это отношение матери к ребенку, к своему чаду. Или отношение чада, ребенка к своей матери. Может быть, реже, но иногда, может быть, это относится там, к отцу. Но я вам скажу, чтобы пастырь относился с лаской к своим чадам, это я что-то такого вообще не припомню. Понимаете, пастырь должен обращаться к своим детям духовным, он прилично им обращается мудростью, с любовью. Да, и, кстати, что такое любовь, и тоже мы с вами, кстати, об этом и говорили уже и в предыдущих наших беседах, что любовь, она не всегда ласкова. Она не всегда кормит сладким, скажем так. Знаете, любовь, она может быть и строга, и требовательна, да она и должна быть строга и требовательна. К тем, кого ты наставляешь, кого ты пасешь. Пастырь, вспомним, дорогие друзья, вот пастух пасет стадо, у него в руках кнут. Это не значит, что он мучитель и бийца этих самых своих подопечных. Не в этом дело. Но в крайнем случае, если уже речь идет о каких-то крайних, каких-то ситуациях, пускается в дело и кнут, конечно, потому что, чтобы спасти души и пасомов, ну а как же иначе? Как иначе? И потому пастух, он и вооружен этим кнутом, потому чтобы в стаде был порядок, чтобы видели пасомые, что их отец, их пастырь, он не беззащитен, что он следит за порядком, да, что он вооружен. Любовь, о которой говорит Господь, когда мы знаем, что Бог есть любовь, она не противостоит строгости. Строгость – это есть часть любви.